Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
В эфире «Эхо Москвы» и канал RTVI «Цена Победы», «Цена Революции». Ведет эту передачу Михаил Соколов. Сегодня наш гость, кандидат исторических наук Дмитрий Рублев. И тема нашего разговора – «Кронштадтское движение». Был ли в марте 1921 года шанс добиться смены власти? Я напомню, телефон для смс-сообщений с вашими вопросами +7 985 970 45 45. На эти вопросы мы с удовольствием ответим. А я сразу оговорюсь, что мы не случайно говорим не просто о кронштадтском восстании или, как раньше говорили, кронштадтском мятеже. Надо, наверное, все-таки сказать о том, что это именно было такое вот широкое движение против большевистского режима. Как оно началось, Дмитрий? Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Можно проследить, скажем, некие выступления, напоминающие кронштадтское, еще в 1919 году. Я напомню, что 1 апреля 1919 года на Украине была введена продовольственная разверстка, и ответом на эту меру советского правительства стало восстание матросского полуэкипажа в городе Николаеве на юге. Весной 1919 года матросы полуэкипажа арестовали некоторых местных руководителей советской власти, разгромили местную ЧК, расстреляли нескольких чекистов и руководителя ЧК Абашидзе и создали свой ревком. Издавали газету «Свободный голос моряка», «Красного моряка», выпустили резолюцию, очень напоминающую кронштадтскую. Там все очень похоже. Свободные выборы в Советы, свободное слово, печати для всех социалистических партий, отмена продразверстки. Ну и так далее. Все перечислять я, конечно, не буду. Затем 4 дня они продержались. В городе было двоевластие. Что интересно, даже некоторые, так сказать, интернационалисты из спартаковского батальона, немцы, венгры, чехи, их поддержали. Но не все. Затем, через 4 дня, часть ушла вместе с красными, кстати, подавлять восстание дивизии Григорьева. И тут же перешла на сторону Григорьева. Затем, когда Нестор Иванович Махно Григорьева убил, перешла на его сторону, поскольку они все-таки были ближе к анархистам, чем к украинским левым националистам, вроде Григорьева. Ну а пока, так сказать, 500 человек ушли, на месте этот полуэкипаж был разгромлен, и, соответственно, советская власть восстановлена. Это первый пример. Затем очень мощный взрыв протестных выступлений мы наблюдаем уже в 21-м году, именно в городах, в Петрограде и в Москве. В Петрограде он начинается 12 января 1921 года. Это первые забастовки на заводе «Арсенал» 2 дня подряд. Затем следует небольшой перерыв. И уже в самом начале февраля, вплоть до последних чисел февраля, намечается вот такой пик забастовочного движения.
А в Москве ведь тоже были,
да, конечно,
и беспорядки,
конечно. Первое выступление такого рода – это беспартийная конференция рабочих металлистов 19 февраля. Там звучат требования отмены заградотрядов, которые не пускают рабочих, именуемых официально мешочниками, в деревню за продуктами. Требования отмены продразверстки и так далее, и так далее. Все мы не будем перечислять тоже. Затем 23 февраля рабочие волнения в Хамовниках проходят. 20-23-го, там динамика событий была разная. В Хамовниках были, напомню, вооруженные, было применение оружия около хамовнических казарм охраной красноармейцам, в результате чего погибли 2 из демонстрантов. Демонстрантов было 3000 человек. Затем по различным районам, Краснопресненскому, Рогожско-Симоновскому, Замоскворецкому проходят рабочие митинги, забастовки. Где-то бастуют 2 завода, 3, 10 заводов. Динамика разная, мы ее сейчас проследить не успеем.
Дмитрий, а вот кто-то руководил этим движением в Питере и в Москве? Там политики, там, не знаю, эсеры, меньшевики, значит, максималисты,
этим,
анархисты?
Я понял. Ситуация с этим была следующая. Движение началось стихийно, никаких руководителей не было, а дальше большевики применили массовые аресты лидеров оппозиционных организаций, и меньшевиков, и анархистов, и так далее. Фёдор Дан, в частности, оказался в тюрьме, многие анархисты, Григорий Максимов, лидер анархосиндикалистов, ну и так далее, Ефим Ярчук, многие другие. Значит, сам Калинин потом признавал впоследствии, что не арестуем мы тогда вот этих вот товарищей, в Москве тоже был бы очередной кронштадт, и в Питере бы волнения были куда сильнее. потому что были бы политические лидеры движения. Но, тем не менее, листовки распространялись, конечно, и меньшевистские, и анархистские, и вне кронштадтского восстания это тоже имело место быть.
То есть, но причина, собственно, это недовольство прежде всего голодом, вот невозможностью просто прокормить себя, закрытием предприятий, то есть вот это вот экономическая,
да, конечно,
политика.
Конечно, экономическая, но экономическое недовольство экономическими последствиями вело за собой определенные политические выводы, конечно же. Виновата в этом та власть, которая их допускает. Это люди прекрасно понимали.
Ну что ж, а теперь сам Кронштадт. Как развивались события в крепости Кронштадте, главной базе Балтийского флота, вот в этот момент, когда еще в Петрограде продолжались стачки на разных заводах, ну вот на трубочном, по-моему, заводе. Mm-hmm. Еще на
да, других, да, да, трубочный завод Розенкранца и так далее. Mm-hmm. Значит, 25 февраля на линкоре «Севастополь» была принята резолюция, выдвинутая моряками. Было собрание, на котором, чтобы утихомились как-то людей, значит, местный комиссар Чистяков предложил им, собственно, отправиться в Петроград, посмотреть, делегацию направить, что там и как происходит. Матросы туда отправились, и, отправившись, они начали вести, собственно, в Петрограде собственную агитацию. А 26 числа к этой резолюции примыкает Петропавловск, линкор Петропавловск. Затем динамика событий связана с массовым митингом на Якорной площади. События непосредственно 1 марта 1921 года. Там была принята знаменитая резолюция кронштадтцев о свободных выборах в Советы, о свободе слова и печати для социалистических партий, о уравнении пайков, чтобы, так сказать, советские начальники не получали больше, чем рабочие, красноармейцы, матросы. Кстати, заметим, что матросы выдвинули лозунг, который был им не очень выгоден. У них-то пайки были больше, чем у многих других категорий населения.
Вот интересно, они же действительно были такой привилегированной группой, да, там, краса, да, да, и гордость революции.
Да, как Троцкий их называл. Но потом стал по-другому называть после этих событий, так сказать, шкурниками и прочее.
И клёшниками.
Да, это тоже было. Вот. Вот это краткая канва событий, начало. Затем 2 марта происходит собрание, делегатское собрание по выборам местного совета, и на этом собрании начинается, собственно, уже восстание. Восстание арестовывает матроса комиссара Кузьмина, одного из видных руководителей, скажем так, гарнизона, да? И здесь уже они берут в городе власть в руки. Коммунисты вечером бегут из города, партийная школа, местные коммунистические руководители, вооружившиеся хорошо перед этим и создавший целый отряд вооруженный, бежит политуправление, особый отдел и так далее, и так далее.
Скажите, а вот чекисты, куда они смотрели? Видимо, есть какие-то документы, которые показывают, вот смогли они отследить, так сказать, вот это вот стихийное недовольство или нет? И вообще есть тема, что это был действительно организованный заговор, а есть историки, которые считают, что это было абсолютно стихийное, случайное движение.
На мой взгляд, скорее всего, была какая-то группа матросов, военнослужащих, которая действительно готовила выступление. Вопрос только в том, когда они начали его готовить. Здесь есть две версии. Версия первая, она исходит от историка Юрия Щетинова. Связана она с тем, что была группа под руководством Таганцева
в Петрограде,
да, и окрестностях, которая как раз в дни восстания начала создавать свою боевую организацию. Но до сих пор идут дискуссии, насколько вообще это была серьезная организация. Не были ли многие участники процесса притянуты к нему, что называется, за уши. Да? Скажем так, один из участников заговора, полковник Эльвенгрен, впоследствии на следствии указывал, что вот дамы были связаны с какой-то группой в Кронштадте, которая действительно, значит, вела подготовку к восстанию. Но вопрос, те были это люди или не те. Опять-таки, фамилии же он не называет. Вот. Была записка такого человека по фамилии Цейдлер, который представлял подпольные белогвардейские организации в Гельсингфорсе, в Финляндии, в Хельсинки, извиняюсь. И он тоже писал за границу как раз накануне восстания, что скоро что-то начнется и нужно оказывать помощь продовольствием и прочее.
Интересно, что занялось оно, загорелось все в тот момент, когда это, в общем, не очень выгодно было.
Да, действительно. Лёд,
если бы месяц лёд, подождали, да, лед бы сошел.
Да, лед сошел, а там уже линкоры могли потопить любые корабли, которые пытаются прорваться к Кронштадту. А по суше не пройдешь, естественно. Да, здесь сразу версия заговора отпадает. Единственный аргумент, который остается, это, значит, показания. Но показания на следствие – это вообще-то очень тонкий вопрос, скажем так. Следователь всегда может манипулировать подследственным. И так или иначе, мы это знаем по опыту 20-х, 30-х годов, что такого рода документы нуждаются в очень серьезном критическом анализе.
Ну, я уж тогда забегу вперед. Я видел тоже вот документы, когда готовился к передаче. Ведь когда уже восстание было разгромлено, но часть его лидеров ушла за границу, то, рассчитывая на то, что их поймают, чекисты заранее написали их показания, такие вот наброски сделали для будущего процесса,
ну да,
чтобы не возиться потом.
Да, вдруг что-то не то скажут. Это
понятно. Вот, то есть готовность к фальсификации у них была всегда, можно сказать.
Да, всегда. Ну, видимо, действительно, они готовились, по крайней мере, за несколько дней, за неделю что-то было. Видимо, это была группа, в которой был Петриченко, в которой был один из авторов резолюции, анархист Вейс Гинтер, служивший гальванёром на линкоре Петропавловск. Видимо, это мог быть Анатолий Ломанов, бывший председатель Кронштадтского совета в 1917 году, эсер-максималист, вступивший в партию большевиков и в дни восстания из него вышедший, вернувшийся обратно в свой союз эсеров-максималистов. Значит, но это предположение. Повторяю, здесь окончательные выводы невозможны. Само же движение, несомненно, имело стихийный порыв. Здесь говорить о каком-то заговоре невозможно. Невозможно поднять тысячи людей одновременно, заставить принять резолюцию и так далее, и так далее.
Ну, потом, конечно, если опять же думать, что это был какой-то заговор, поведение странное. Там на том же митинге был председатель ЦИК Калинин, ему дали спокойно уехать из Кронштадта, хотя, в общем, задержать его было бы для них выгодно.
И убить можно было запросто, так сказать.
Ну, времена были такие, что кронштадтцы, в общем, не стеснялись применять оружие, как мы помним, еще с 17-го года.
Да, если это было им нужно.
Да. Хорошо. А вот образовался этот временный революционный комитет во главе с судовым писарем Степаном Петриченко. По-моему, было 29 лет. Он ведь был из кадровых моряков, да?
Да, не ошибаюсь, с 1912, по крайней мере, с 2014 года, дату точно я не вспомню сейчас, он служил на укреплениях острова Нарген у берегов Эстонии. Затем он поступил баталёром на линкор Петропавловск, и уже 21-й год он встречает писарем. То есть это не человек из числа набранных в деревне, как это любил говорить товарищ Троцкий, а за ним многие историки следуют, а это именно вот кадровый моряк.
То есть все-таки вот вы ставите под сомнение эту версию, которую в советское время распространяли, что это были не те матросы, которые в 17-м году делали революцию, а вот эти новобранцы из деревни, которые там разложились, не воюя и не, так сказать, не плавая фактически в этом Кронштадте, мелкобуржуазные, заразы и так далее, и так далее.
Но если мы берем разного рода ругательства идеологические, да, то это отчасти действительно возможно и так. То есть многие матросы были набраны во время гражданской войны в различных губерниях, и на Украине в том числе. Действительно, процент их был достаточно высок. Разные цифры называют. Здесь где-то от 60%. Но здесь мы должны помнить, что и старослужащие там оставались, конечно. И среди участников восстания они были. Ну, опять-таки, коренные жители Кронштадта, Вальк, который работал на судоверфи, член ревкома, меньшевик, допустим, тот же Путилин, бывший священник и настоятель Морского собора Кронштадта, если не ошибаюсь, это все коренные кронштадтцы. То есть здесь однозначные суждения нам невозможны.
Как действовали дальше кронштадтцы? Вот странная такая линия. Они посылали в Питер делегации, которые арестовывались этих людей, потом расстреливали, вместо того, чтобы послать, ну, хотя бы людей под прикрытием какого-нибудь отряда военной силы. Вот в 17-м году мы же помним, как они приезжали в тот же Петроград, и там народ разбегался от этих матросских отрядов.
Ну, здесь же так просто проехать было нельзя. Советская власть – это не временное правительство. Здесь им противостояли вооруженные силы, заслоны определенные. Кстати, попытки таких действий были, поскольку сразу же после принятия резолюции в Кронштадте 2-3 числа начались выступления в Раненбауме на южном берегу Финского залива. Здесь отряд гидросамолетов находился, рабочий конвойный отряд, который, собственно говоря, были готовы поддержать кронштадтцев. Но быстро среагировали на это выступление, их руководители были арестованы. провели фильтрацию, и когда уже отряд кронштадтцев под командованием члена Ревкома Вершинина туда подошел, Вершинин отправился отдельно от отряда агитировать красноармейцев, те его арестовали, но отряд вынужден был отступить, потому что они не ожидали, что здесь будут серьезные бои. Видимо, все-таки расчет был на то, как я понимаю, что выступление в Петрограде продолжится, они будут иметь какой-то скорый результат. Ведь вы понимаете, в чем дело? Это была ситуация, связанная с информационным голодом. Многие советские деятели, тут я могу привести Ольминского, Смедовича, их выступления на заседаниях ЦК, посвященных вот этим событиям, где они честно признавали, что даже что ни партийные низы, ни партийные активисты часто не знают, что происходит в Москве и Петрограде. Информацию мы узнаем случайно. Кто-то оговорился, как кто-то, так сказать, доклад чей-то написали, оговорка, что там-то были какие-то контрреволюционные выходки, допустим, да, и прочее. Вот случайно люди узнают. А информация об Антоновщине, о Махновщине, она проходит мельком, как-то в виде слухов, и так далее. Не случайно после разгрома кронштадтского движения уже где-то в апреле 21 года была дискуссия небольшая среди партийных руководителей на тему о том, а неплохо ли вообще открыть бы свободу информации в какой-то мере. Там беспартийный орган создать какой-нибудь. Да?
Но тут Владимир Ильич Ленин им строго указал, что да. Мы не будем таких подарков буржуазии сделать.
Владимир Ильич стоял четко на этой позиции всегда, безусловно.
То есть можно сказать, что Кронштадт, в общем, был информационно очень быстро изолирован. И, соответственно, Петроград наоборот.
Конечно, конечно, конечно. Информационно его изолировали. Был создан миф о заговоре генерала Козловского. Тут можно привести, кстати, воспоминания анархиста Анатолия Горелика, который в Москве в это время оказался, был арестован. Он вспоминал, мы не знали, что было в Кронштадте. Люди были обеспокоены, рабочие были смущены историей про белогвардейского генерала, который возглавил. Хотя это был обыкновенный советский военспец. Точно так же товарищ Тухачевский сегодня был выдающимся советским полководцем, а завтра мог стать там белым подпоручиком, допустим, офицером, да, если бы выступил против советской власти.
Ну, надо так сказать, что у меня создается впечатление, что вот эти вот военспецы, которые находились в Кронштадтской крепости, они без особого энтузиазма, так сказать, вступили в это движение, то есть их как бы вот втянуло в эту историческую воронку. Ну, вот тот же Козловский находился с точки зрения там, положения его семьи вообще в ужасной ситуации, когда была арестована его жена и, по-моему, четверо сыновей в Петрограде, взяты в качестве заложников.
Один кстати, курсантом был, вот, лишился возможности делать военную карьеру.
Ну, да, по конечно. Крайней мере, не расстреляли, уже хорошо.
Я так понимаю, что ситуация была очень интересной. Военспецы, вообще-то, были особой категорией в Красной армии, которая была под постоянным подозрением. Среди них было очень мало убежденных большевиков. Ну, помним случай генерала Брусилова, который вступил, как пишут современники, исключительно по личным мотивам. Белые расстреляли его сына, который также был военспецом, пошел служить, попал в плен. Но был приказ, да, вот таких офицеров их надо расстреливать. Ну, что сделано, то сделано. И Брусилов, выдающийся, так сказать, полководец, генерал, стал служить Красной армии.
Не то к моменту начала польской войны.
Да, когда был,
а не раньше.
Когда большевики стали активно нагнетать антипольские настроения, патриотические какие-то ассоциации пошли и так далее. Да, конечно, в этот момент. Поэтому я думаю, что эти люди ждали до поры до времени, что что-то изменится, может быть, жили сегодняшним днем. А когда ситуация какая-то начала меняться, они, возможно, поверили в то, что скоро будут более серьезные перемены, и пошли служить вот Ревкому. И то служили, это все это очень странно было, понимаете. Был создан отдельный орган, штаб обороны крепости, потом совет обороны крепости. И вот там были все эти военспецы сосредоточены, они разрабатывали военные планы. И то не всегда Ревком их слушался даже. Там план был взорвать, например, лед вокруг крепости по периметру, чтобы не допустить прорыва пехоты противника крепости.
Этот план логично, наверное, да, с точки зрения военных.
Ну да, конечно.
Если были для этого ресурсы, если была взрывчатка, хотя наверняка она была, потому что все источники дают информацию, что с топливом и с продовольствием было плохо, а со снарядами все было хорошо. Более того, снаряды фортов многие находились как раз в Кронштадте.
Да, конечно. Есть, правда, один момент здесь. Снаряды, о которых вы говорите, почему, собственно, и проблемы были с отражением наступления, были бронебойными. То есть они были предназначены для борьбы с флотом противника.
Да, я прошу прощения, я должен прерваться. В общем, важная информация, которую мы должны дать немедленно в эфир. В Лондоне скончался известный российский предприниматель и политэмигрант Борис Березовский. Об этом «Эхо» сообщила журналист Наталья Геворкян. Пока других подробностей нет. Слушайте «Эхо Москвы», и вы узнаете, собственно, какие-то подробности этого печального события. Вот, собственно, новости скоро. Ну, а мы пока еще продолжаем наш разговор о Кронштадте. То есть, в принципе, была такая идея все-таки каким-то образом изолировать остров и вот предотвратить этот штурм, да?
Да, идея такая. Идея была. Была даже идея начать наступление на материк. Два плана. Один на Сестрорецк, удар, другой на Раненбаум. Но проблема была в том, что у защитников было не слишком много сил. Официально-то это 18 тысяч человек, если не ошибаюсь. По-моему, 18 тысяч 707. Числа такие называют. Из них, как указывает генерал Козловский, реально было где-то порядка 3 тысяч человек. Это пехота, не считая артиллерии. Плюс еще были воинские части, которые вообще отказались участвовать в мятеже. Ну, например, минный отряд Кронштадта. Тут я могу сослаться на научного сотрудника Музея Кронштадтской крепости Виталия Пирогова, предоставившего мне эту информацию по коллекции документов, материалов, воспоминаний участников тех событий. Минный отряд сидел в своих казармах, они не примкнули к мятежу, хотя от них несколько человек все-таки поддержали мятеж, кто-то участвовал в событиях, в делегатских собраниях. Но это очень малочисленная, скажем, группа. Вот. Значит, 400 человек были изолированы за отказ участвовать в боевых действиях в трюме линкора «Петропавловск». 400 человек где-то бежали из крепости уже после ухода коммунистов. Ну и так далее. Можно еще, видимо, какие-то примеры приводить. Вот вам, пожалуйста, даже отсутствие единства среди участников восстания. Это фактор,
который... То есть, если мы видим цифру, что там формально находилось где-то 18 тысяч человек, то имеется в виду моряки и гарнизон, то реально, наверное, в боевых действиях участвовало, ну, я думаю, несколько тысяч, потому что вот в одном из отчетов, точнее, в документе, который Александр Козловский передал финнам, когда они ушли уже в Финляндию, там говорится о 3800 участниках боевых действий.
Да, да, да.
То есть, в общем, сил защищаться против армии, которую возглавлял Тухачевский, а там оценки тоже разные, от 24, по-моему, до 40 тысяч, если я не ошибаюсь. У кронштадтцев, в общем, достаточно было мало. И, конечно, главный их ресурс, я так понимаю, все-таки была эта артиллерия вот этих военных кораблей и фортов, и при, так сказать, ну, недостатке...
Зенитной артиллерии.
Да, зенитной артиллерии, то есть при недостатке, конечно, пехоты, им было трудно защищаться. Ну что ж, я думаю, что мы сделаем небольшой перерыв в программе «Цена победы, цена революции». Ведет эту передачу Михаил Соколов, гость, кандидат исторических наук Дмитрий Рублев, и говорим мы о кронштадтском движении.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
В эфире программа «Цена победы. Цена революции». У микрофона Михаил Соколов и наш гость, кандидат исторических наук Дмитрий Рублев. Говорим о кронштадтском движении, 1921 год. Дмитрий, почему Петроград затих как раз к тому моменту, когда произошло восстание в Кронштадте? Только ли дело в том, что выдали, как вот было написано в одних мемуарах, невиданно щедрые пайки, в которых входили мясо и рис, а на детей даже дали по 100 грамм шоколада и по банке сгущенки. То есть рабочих подкупили?
В какой-то мере, да. Вы еще забыли упомянуть о отмене заградотрядов, которые не пускали в деревню покупать продукты. Это тоже было сделано.
Именно в эти дни?
Да. Значит, видимо, свою роль сыграли еще и репрессии. Вы не забывайте, что все-таки это были не, скажем так, идейные борцы, профессиональные революционеры, политики. Это были простые рабочие, скажем так, люди массы, у которых были обыденные довольно интересы. Они почувствовали, что жизнь улучшается, и какое-то время утихли. Это же как ситуация с НЭПом, понимаете? Определенное представление о том, что, может быть, нас наконец-то оставят в покое. Как-то вот так, наверное, можно это назвать. Ну и, наконец, и кронштадтцы ведь. Нельзя сказать, что они пользовались Петроградью, обывателя достаточно большой симпатией.
Вот я на это тоже
Чтобы
намекаю.
Чтобы с матроса,
вот
революционного матроса. Да.
Бандиты в морской форме.
Бандитами я всех не назвал.
Ну, в 17-м году были такие.
Конечно, были, безусловно. Безусловно, были. И представление о том, что вот они придут в Петроград, оно, наверное, не всех радовало. Я думаю.
Да. Еще вопрос. Вот нас спрашивают, пытались ли восставшие наладить контакты с Западом, и Андрей тоже пишет, как эмиграция восприняла выступление матросов. Ну, пытались ли помочь?
Да, конечно. Значит, очень интересная ситуация. С Западом нет. Были воззвания опубликованные в «Известиях» вот этого временного ревкома.
А их же читали по радио, естественно.
Да, по радио этому, тоже, конечно.
Морскому.
Да. Даже товарищ Троцкий возмущался, что плохо глушат, когда в поезде слушал это радио на подъезде к Петрограду. Соответственно, обращения были скорее к кому-то вроде людей доброй воли, к пролетариям всего мира и так далее, и так далее. С призывом поддержать. Они что-то левые.
Ну, эсеры, например.
Левые
вот были, опять там. Же нам напоминают эсеры, там, Чернов и так далее.
Да я не спорю, конечно.
Что-то
это уже следующий
сделать?
Этап. Uh-huh. Безусловно, белая эмиграция и, скажем, красно-розовая, эсэсеров, меньшевиков берем, воспринял это выступление с интересом. Виктор Чернов, если не ошибаюсь, выпустил приветствие с призывом признать идею учредительного собрания, обещал военную помощь, если это будет принято, обещал даже сформировать отряды, по-моему, общей численностью 1200 человек, 4 отряда по 300 человек, и начать наступление из Эстонии в сторону Петрограда. Вот. Планы были реалистичны, учитывая, что там была куча интернированных бывших солдат войск Юденича, это можно было сделать. Ну и много русских живо в Эстонии. Белая эмиграция, Врангель, опять же, выдвигал идею отправки своих войск в Кронштадт из Галлиполи, где они все еще находились.
Ну, не надо забывать, что еще в Бизерте была эскадра Черноморского флота,
плюс,
правда,
да,
не
да,
очень
да,
боеспособная, скажем
да,
так.
Да. Ну, плюс еще были обращения к Франции, белой эмиграции. Рябушинский, по-моему, играл там какую-то роль. Французское правительство вроде бы даже выделило сумму в 600 тысяч франков, не миллионы, опять-таки, да, в помощь. Опять-таки, были поездки, все это дело через Красный Крест, в том числе через русский Красный Крест, представительство которого базировалось в Хельсинки, поездка представителя в Кронштадт. Кстати, приезжал туда в качестве представителя белоэмигрантских организаций и такой человек, как барон Вилькин, бывший командир одного из линкоров, если не ошибаюсь, линкора «Севастополь». Вот. И тоже предлагал и помощь продовольствием, и военную помощь. 800 человек предлагал переправить в помощь из Финляндии. Да? Но при условии, что кронштадтцы сменят свои лозунги. Здесь характерно, что сами кронштадтские ревкумовцы уже под конец восстания, тут 10-е число уже, да, уже
после первого
штурма. Скоро 17-18, скоро их задавят. Да? Они были склонны принять помощь, но продовольствие, медикаменты. Туда даже доставили, если не ошибаюсь, какое-то количество муки, масла, другие продукты. Соответственно, когда речь шла о военной помощи, тут были сомнения, потому что все-таки ясно было, что пришедшие войска могут осуществить переворот, свернуть ревком и прочее. А дальше вы их проконтролируете, пойдите, когда войск не хватает фронт держать. Значит,
Финны не вмешивались.
Финны не вмешивались. Кстати, Англия не вмешивалась. Лорд Керзон заявил, что мы не будем помогать революционерам. Вот, но при этом заявил, что мы и не будем давить на соседние страны, так сказать, это их позиции, захотят ли они помочь. Франция была готова помочь, но помочь платонически. Она заявляла о сочувствии. Реальной же помощи особенно не было, вот, кроме этих франков, выделенных белым на доставку продовольствия в Кронштадт. Опять же. Но опять-таки ответ Петрищенко ревкомовцев характерен. Значит, мы подождем 12 дней, прежде чем примем вашу помощь. посмотрим на развитие событий. Это классическое затягивание, так сказать, времени. Возможно, они рассчитывали, что ситуация в стране изменится в это время.
А были ли какие-то попытки вот предотвратить штурм, провести какие-то мирные переговоры? Кажется, анархисты пытались что-то такое
выступить посредниками. Да, конечно. Значит, интересная история. Здесь есть два источника. Первое – воспоминания Виктора Сержа, второе – воспоминания Александра Беркмана. Ну, еще воспоминания Мегольдмана, значит. Четверо советских анархистов в Петрограде, двое американских эмигрантов-анархистов, Эмма Гольдман, Александр Беркман, кстати, будущие авторы книг о Кронштадте, в том числе, Перкус и Петровский, четыре человека подписали воззвание с призывом к Григорию Евсеевичу Зиновьеву, руководству Петросовета, партийному руководству, вступить в переговоры с кронштадцами, предлагали свое посредничество. Как пишет Виктор Серж в своей книге «Мемуаров», он непосредственно участвовал в выработке этих предложений. Напомню, Виктор Серж – это известный публицист, бывший анархист, примкнувший к большевикам. Настоящая его фамилия Кибальчич, Владимир Викторович Кибальчич. Извините, Виктор Владимирович Кибальчич, оговорился. Вот. За ним стояли иностранные коммунисты, которые в то время жили в Петрограде. Но они считали, что лучше, если это через анархиста будет идти. Вроде бы как, мы не будем себя компрометировать. К тому же анархисты лучше смогут наладить контакт в Кронштадте. Там же
отказали?
Их сторонники есть. Да, им отказали. Отказали, это было не нужно делать. Это было не нужно делать. Троцкий и Ленин были очень жесткими сторонниками подавления восстания.
Если говорить вот о военном подавлении, собственно, восстания, было два штурма. На ваш взгляд, были ли шансы отбить этот штурм? Вот мне кажется, что в силу психологического, наверное, состояния кронштадцев вряд ли, потому что уже ко второму штурму фактически готовился уход в Финляндию.
Первый штурм-то они отбили, собственно говоря. Там даже часть штурмующих перешла на их сторону, кто-то сдался. Наступление было отражено. Второй штурм, наверное, уже вряд ли. Уже продовольствие было на исходе, уже с боеприпасами серьезные проблемы, опять же. Ну и штурмующие лучше подготовились.
Так, плюс, кажется, у кронштадцев был недостаток именно стрелкового оружия, пулеметов и так далее.
Да, конечно. Ко второму штурму подошли верные части. 27-я стрелковая омская дивизия из Беларуси, которую командовал Витовт Путна, один из любимых командиров товарища Троцкого. Сводная дивизия была составлена. Подтянутые делегаты съезда РКПБ, 300 человек из Москвы, коммунистические отряды, более 1000
коммунистов мобилизовали.
Да, курсанты, будущие красные офицеры.
И расстреливали немало тех, начали кто отказывался.
Два полка вот из этой 27-й дивизии, Невельский и Оршанский, были, если не ошибаюсь, профильтрованы, потому что они отказались идти в атаку и, соответственно, агитацию быстро пресекли расстрелами и арестами виновных.
А каков был масштаб потерь? Вот опять же здесь идет спор о цифрах, там 500 убитых при штурме красных, там или гораздо больше, 1000 мятежников или меньше. В общем, такое впечатление, что никто с этим особо не разбирался, кто ушел под лед, так и сгинул.
Значит, официальные данные, 527 бойцов РКК убито, 3285 ранено. Что касается потерь повстанцев, данные тут тоже можно привести. Где-то 1000 убито, 2000 ранено. Многие ушли за границу, в Финляндию, около 8000, от 3 до 8000 разные источники называют. После подавления восстания расстреляны более 2000, 2103 человека, к разным срокам наказания 6459 человек привлечено. Такие данные называют. Есть и другие данные, менее масштабные, скажем, по привлеченным к наказанию.
Вообще вот, масштаб репрессий, конечно, да. Вот нас об этом спрашивают здесь слушатели, конечно, потрясает. И главное, скорость. Например, тех, кого захватили на линкоре «Севастополь», там, командиров, офицеров и так далее, их расстреляли, по-моему, на третий день после взятия, собственно, города. То есть не разбирались особо, виноват, не виноват, был на месте где-то
там. Да, конечно. Значит, здесь я тоже еще внесу некоторые дополнения. Во-первых, были еще и люди, которые, скажем так, сумели обойти советские заградотряды и ушли не в Финляндию, а к себе на родину. Например, я могу сослаться на работу белорусского исследователя Юрия Эдуардовича Глушакова, который говорит, что в Гомельской, в окрестностях Гомеля, Белоруссии вовсю в это время ловили, так сказать, товарищей клёшников из Кронштадта, узнавая их по определенным брюкам и по матросским тельняшкам. Вот. Это первый момент. То есть люди, видимо, уходили к себе на родину. Откуда-то вдруг неожиданно кронштадтские листовки появились в Вологодской губернии. И там началось крестьянское восстание в одном из уездов в это время. То есть, видимо, люди растекались постепенно по всей стране. По всей стране. Не все ушли и не все погибли. Да и вообще, когда мы говорим о атаке на крепость, то здесь потери штурмующих должны быть достаточно большими. Но, видимо, проблема еще и была в вооружении. Я говорю про снаряды. Так вот, многие исследователи указывают, что снаряды пробивали лед, будучи бронебойными, и взрывались уже подо льдом. И поэтому, так сказать, их ударная мощь была менее опасной для наступающих. Ну и второй момент – это выселение из Кронштадта. Мы с вами забыли.
Это уже жители, да?
Да, это вот 22-й год. 22-й год, я данные приведу на 1 января 1923 года. Данные следующие. Выселено мятежников семьями 1960 человек. Значит, всего выселенных, там еще уголовные элементы выселялись, 2490. Остались невыселенными 256 из запланированных, да?
Это а вот те, кто ушел в Финляндию, там около от 6 до 8, вот я такие данные видел, тысяч, а какая часть все-таки вернулась по амнистии, там была какая-то амнистия 23-го года, после которой, правда, многих амнистированных и вернувшихся тут же посадили, выслали и так далее.
Некоторые, кстати, нелегально возвращались. Например, Архипов, член Ревкома, нелегально пробрался через границу в Вологодскую область, в Вологодскую губернию, к себе на родину, там его и арестовали. Под подписку о невыезде был задержан, дальнейшая судьба неизвестна. Точными цифрами я, к сожалению, не располагаю. Видимо, речь шла о нескольких тысячах человек. Было ли это подавляющее большинство или нет, сказать трудно. До сих пор, во всяком случае, в Финляндии есть потомки тех, кто в то время остался за границей. Значит, здесь можно вспомнить даже ассоциацию потомков кронштадтцев, которая существует в Хельсинки, в других городах Финляндии. Значит, потом какая-то часть, видимо, участвовала в подпольной работе эмигрантских организаций. Была группа кронштадтцев, которая была в 1922 году с целью диверсии, переброшена через границу. Есть сведения о том, что какое-то количество кронштадтцев участвовало в крестьянском восстании в Карелии, которое вскоре началось. 200 человек источники называют, иногда чуть большие цифры. Кто-то перебрался в иные государства. Например, вот недавно на одном из анархистских интернет-ресурсов была опубликована фотография документа, в котором указано о том, что некий Николай Денненберг, оказавшийся в 1941 году в Риге, был расстрелян за участие в восстании в Кронштадте. Произошло 26 июня 1941 года.
Да, ну вот сам Семен Петриченко, лидер... Степан Максимович Петриченко. Он прожил в Финляндии до 1944 года, был выдан в связи с мирным договором с Финляндией, попал в руки МГБ. При этом есть информация, что в 30-е годы сотрудничал с советской разведкой.
Есть данные, что с 27-го года уже. Значит, судьба Петриченко интересна. Уже в 1922 году он вел переписку со своим братом и с некоторыми членами Ревкома, которые усиленно убеждали его вернуться обратно. Ну, там же конспекты подготовили, понимаете?
Да, для суда.
Вот, причем, значит, рассказывали ему историю о прекрасной жизни в СССР, судя по тому, что он им отвечал о ценах на продукты, там, о том, какие фрукты в СССР можно купить и прочее, прочее. Значит, в итоге Петриченко уже где-то в 23-м году начал писать активно советскому полпреду, если не ошибаюсь, в Эстонии, советским дипломатом, устанавливает связь и, так сказать, с просьбой вернуть его обратно. Вот далее есть сведения, что он был завербован советской разведкой, в 27-м году внедрён в РОВС, Российский общевоинский союз, белогвардейскую мигрантскую организацию. Вот, вел какую-то подрывную деятельность, перебирался даже через границу обратно, уж тогда в Ленинград. Здесь его инструктировали. Ну, история эта темная. Здесь нужно раскрывать архивные документы.
Ну, по крайней мере, вот в 47-м году умер по дороге из лагеря во Владимирскую тюрьму.
Да, в 45-м он вернулся обратно. Здесь его арестовали. Все-таки конспекты понадобились. И умер, как вы сказали, по дороге.
Да, за сотрудничество не вознаградили. Давайте мы о политических некоторых результатах кронштадтского движения. Вот есть такая версия, что, проиграв сражение, Кронштадт выиграл НЭП. Как вы уступки экономические, не политические?
Ускорил, да, ускорил. Предложение о НЭПе ведь Лев Давыдович Троцкий выдвигал еще в 1920 году, по крайней мере, о замене продразверстки натуральным налогом, чтобы стимулировать крупных хозяев к развитию производства. Ну, давайте скажем честно, кронштадтцы требовали другого. Они требовали демократизации политической системы, они требовали выборов в Советы, свободных выборов, они требовали свободы слова для анархистов.
Ну и свободы торговли.
Интереснее. Все-таки свобода обмена между крестьянами и рабочими, товарообмена. То есть слово «свобода торговли», по-моему, там не звучало как-то так. Во всяком случае, это не очень педалировали. Вот, это все-таки не свобода торговли в современном понимании, давайте уж так рассуждать, да? И плюс еще свобода ремесленного производства, кустарных промыслов. Здесь действительно им удалось добиться своего. Но, опять же, это не их программа была. Это не их программа. И я думаю, что большевики все равно пошли бы на эти уступки, даже если бы восстания не было, но по истечении какого-то времени. Может быть, еще через 2-3 года. Есть различные, можно назвать, точки зрения. Ну и дальше кронштадтцы ведь выступали за так называемую третью революцию. Это анархистская концепция о том, что вот первый этап революции, это с февраля там, и дальше это буржуазная революция была, потом, значит, после этого государственный социализм будет установлен, а потом масса, которые желают самоорганизации,
самоуправления,
да, они уже совершат анархистскую социальную революцию.
Все. Но вы можете предположить, что вот после таких восстаний, например, как Кронштадт, что было если, тем не менее, Кронштадт или Тамбовская, вот большевизм пал бы от рук такой третьей силы. Насколько устойчив мог быть такой режим, ну, такой мягко-социалистический, скажем так?
Я думаю, здесь все зависело бы от того, какие силы вступили бы в действие. Потому что уже белогвардейцы готовились активно к тому, чтобы вступить в игру.
Но эсеры тоже?
Эсеры, конечно, тоже, конечно. Я думаю, что эсеры были бы более приемлемы для широких масс сторонников возможного расширившегося кронштадтского движения. По всей стране были восстания, скорее, близкие к эсеровской идеологии. Западно-сибирское, вспомнил восстание, Тамбовское, которое еще боролось. Анархисты на Украине во главе с Нестором Махно. Восстание на Дону, опять-таки. Вот, и так далее. Значит, скорее всего, какое-то время этому режиму пришлось бы обеспечивать себе устойчивое положение. Вряд ли это была бы военная диктатура. Возможно, они перешли бы со временем к парламентаризму, к учредительному собранию. Что касается экономики, то здесь, скорее всего, был бы синтез неповской политики с какими-то мерами в духе эсеров-максималистов, левых эсеров и так далее. Там коллективная собственность на предприятия, самоуправление на предприятиях.
Но это вы уже размечтались.
Ну, так вы же предлагаете мне. Я вам предлагаю.
Я просто почему? Вот в странах Восточной Европы такие левые крестьянские партии ведь приходили к власти и через некоторое время становились жертвами переворотов.
А, вы к этому.
И к этому тоже.
Да, вполне возможно, что со временем укрепившаяся, скажем, белогвардейская миграция начала бы возвращаться обратно в Россию и в качестве союзников тех же эсеров, например. И здесь был возможен такой вариант. Не исключаю. Возможно, был бы вариант новой гражданской войны, конечно. Отделение национальных окраин, которые снова потребовали бы независимости. А как же иначе? Такой вариант тоже возможен. Но, опять-таки, история знает разные альтернативы, разные дороги. Мы четко не можем сказать, что или белая диктатура, да, либо красная.
Ну, видите, я так понимаю, что все-таки в Восточной Европе тех же 20-х годов или даже просто в Европе пошире мы можем найти какие-то варианты такой, знаете, буржуазной республики, демократической по форме и не очень демократической по содержанию.
Режим Пилсудского имеете в виду?
Режим Пилсудского или там Испания 23-го, 30-го года.
Прибалтийские режимы.
Прибалтийские режимы, которые, так сказать, в конце концов все-таки завершились такими не очень дееспособными диктатурами.
Возможно, понимаете, но с другой стороны, белые ведь тоже чему-то научились за это время. Если мы посмотрим на политику Врангеля, она уже была не такой, как политика Колчака и Деникина совершенно. И попытки решать земельный вопрос, и попытки идти навстречу, скажем, профсоюзам в каких-то моментах там были. Более того, белые в этот момент начали отходить от идеи того, что необходимо обязательно вязать консервативную идеологию всем. Что мы, значит, должны смотреть за тем, что происходит в России, и по-своему актуализировать свои идеи вот к этим движениям вроде кронштадтского. Почему они пытались приручить Кронштадт. Вот, поэтому, конечно, могло быть и так, как вы говорите, я не спорю. Повторяю, существует много альтернатив, и заранее предсказать стопроцентно что-то в этом направлении невозможно.
Ну вот посмотрим, тут еще нам слушатели присылают интересные сообщения. Вот Оля из Подмосковья пишет, что в Москве и Тольятти живут две внучки Козловского, Наташа и Марьяна. Ну, это было бы неплохо, если бы вы им сообщили, что мы на эту тему разговариваем, в том числе и о их предке.
Ну,
вот.
Да, конечно.
Вот как раз спрашивают о том, что было с выжившими участниками восстания. Ну, думаю, что судьба их была печальна. Видимо, они были, те, кто остался в Советском Союзе, они были под постоянным подозрением.
Ну, да, здесь мы можем даже в книге Сергея Симанова увидеть информацию о том, как он встречался с одним из участников восстания. Станет, тот ему говорил, что ни во что не лез, ни во что не вмешивался, пытался жить как можно тише. Здесь определенную информацию я получил во время общения с Виталием Михайловичем Пироговым, о котором я сегодня говорил, информацию, которая, правда, с его точки зрения, с моей, требует, скажем так, некоторой проверки, что ли. В 1958 году в Кронштадте двух человек, которые жили еще во время восстания в городе, вызвали в КГБ для проверки. Ну, их не арестовывали, ничего, просто вопрос был, а что вы делали в это время? Вот. Но люди были в командировке в Петрограде, вернулись как раз к началу восстания и решили быть тише воды, ниже травы, посмотреть, что будет дальше. Вот. Собственно говоря, ничего с ними не было, но проверка была. Хотя, я повторяю, эти факты, конечно, требуют некоторого подтверждения. Да? То есть, ну вот вам пример, наверное, такой.
Да, тут Таня нам задает вопрос, у восстания есть главный урок? А ответ, я, кажется, нахожу у другого нашего слушателя, который написал Сергей из Кронштадта. Получается, хочешь сменить власть, надо действовать быстро, жестко организованно, и информационно-пропагандистское обеспечение должно быть на высоте.
Видимо, да. Видимо, да. Но кронштадцы, видимо, собирались менять не власть, а вести некий элемент безвластия, учитывая, что у них были анархисты.
Вы все-таки подозреваете в том, что массы
всех
готовы были
всех
действовать вслед за теми лидерами, которые были в комитете. Но там были ведь и меньшевики, как мы знаем.
Да, конечно, конечно.
И
я
просто
говорю о том, что это немножко разные позиции. Та же резолюция Кронштадта — это ведь результат компромисса. Компромиссы между беспартийными, которые сочувствуют разным идеологиям.
Ну и, пожалуй, последнее. Согласно указу президента России, еще в 1994 году, этот указ издан, в Кронштадте должны были под памятник жертв события весны года.
Но
ничего не сделано.
Нету.
Когда поставят, как вы думаете?
Когда кто-нибудь проявит инициативу и займется этим вопросом, инициативу снизу.
Только и всего.
Наверное,
от власти
деньги,
мы инициативы не ждем.
Наверное,
ну что ж, сегодня гостем программы «Цена победы. Цена революции» был Дмитрий Рублев, кандидат исторических наук, вел передачу Михаил Соколов.
Программа «Цена победы».